Лесли Энн Джонс. Куин. Фредди Меркьюри. Биография. Один. Live Aid. Готовясь к этому концерту, мы хотели показать что-то особенное, чтобы было что послушать, запомнить, а там, может, и чем пожертвовать. У всех нас одна цель. Иногда я чувствую себя неспособным влиять на ход событий, но сейчас тот самый случай, когда я могу внести свой вклад.
Фредди Меркьюри.
Фредди нашел себе сцену по душе. Ей стал весь мир.
Боб Гелдов.
Некогда политики слыли талантливыми ораторами, но в наше время это искусство трагическим образом выродилось. Последним жанром, где еще можно встретить человека или группу людей, способных управлять многотысячными толпами одними жестами и интонациями, остается рок-н-ролл. Кинозвезды тут бессильны. О телезнаменитостях нечего и говорить. Только рок-идолы в наше время — подлинные повелители толпы. Такие мысли роились у меня в голове, пока мы стояли за кулисами Уэмбли вместе с басистом The Who Джоном Энтуистлом и его подругой Макс. Фредди царил на сцене, доводя до исступления 80-тысячный стадион и телеаудиторию, о размерах которой оставалось только догадываться. Оценки разница от 400 миллионов до 2 миллиардов зрителей. Концерт транслировался на 50 стран. Беззаботный, нахальный, остроумный и сексуальный, он делал со зрителями все, что хотел. Мы смотрели, разинув рты. Восторженный рев публики заглушал музыку. Фредди распирало от энергии, он как будто летал над сценой. Сила, которой он повелевал зрителями, была физически ощутима. Казалось, она витала в воздухе. За кулисами первые лица мировой рок-музыки побросали свои дела, чтобы не пропустить выступление группы, затмившей в этот вечер всех. В течение 18 минут король Фредди и его Куин повелевали всем миром. Таинственный маховик истории завертелся в непримечательный ноябрьский день 1984 года, когда Боб Гелдов, коротая поездку на такси, нацарапал несколько строчек в блокноте. В скором времени этот текст превратился в песню, которая всколыхнула весь мир. Гелдов находился под впечатлением документального фильма BBC News об ужасах голода в Эфиопии. Пораженный библейским масштабом бедствия, Гелдов, по его словам, сначала чувствовал только шок и беспомощность. Поразмыслив, музыкант решил вмешаться. Как именно, пока не представлял. Он мог бы сделать то, что лучше всего умел — сесть и написать хит, доходы от которого пошли бы в благотворительный фонд. Но вот незадача. Карьера ирландской панк-группы The Boomtown Rats, с которой выступал Боб, давно уже катилась по наклонной. Их песня последний раз попадала в британскую десятку 4 года назад. А главный хит группы «I Don't Like Mondays» и вовсе датировался 1979-м. Для по-настоящему успешного благотворительного сингла нужны имена погромче. И выйти сингл должен на Рождество, самое горячее время в музыкальном бизнесе, когда люди легче всего расстаются с деньгами на пластинки. Оставалось заинтересовать этим проектом одного из успешных исполнителей. А лучше нескольких. Боб поговорил с Миджем Уром, чья группа Ultravox в то время была на взлете. Ultravox играли тогда в эфире рейтингового телешоу «The Tube», которое на британском ТВ вела Пола Ятес, в скором будущем ставшая женой Гелдофа. Мидж согласился положить написанный Бобом текст на музыку и сделать оркестровую аранжировку. Теперь оставалось доукомплектовать состав исполнителей. Боб отправился к Стингу, Саймону Лебону из «Дюран Дюран» и братьям Гарри и Мартину Кэмпом из «Спандау Баллей». Полный же список в итоге оказался еще внушительней. В него входила вся поп-аристократия тех лет. Бой Джордж, Фрэнки Гоуз ту Холливуд, Пол Уэллер из «The Style Council», Джордж Майкл и Эндрю Ридгели из «Уэм», Пол Янг. По собственной инициативе к проекту подключились Фрэнсис Росси и Рик Парфит из «Статус Кво». За ними охотно последовали Фил Коллинз и «Бананарама». Дэвид Боуи и Пол Маккартни не смогли прибыть, но записали свои партии отдельно и прислали их почтой. Сэр Питер Блейк, известный всему миру по несравненной обложке «Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band» «The Beatles», согласился поработать над конвертом благотворительного сингла. Супер-мега-группа, собранная для записи единственной песни, получила название «Band-Aid», вскоре заполонившие майки и кепки и рассыпавшиеся по миру миллионами стикеров. Все делалось практически мгновенно. Песню «Do They Know It's Christmas», которой было суждено стать одним из главных треков в истории рок-н-ролла, записали 25 ноября 1984 года в лондонской студии «Sarm West», а через 4 дня сингл уже продавался. На той неделе в британском хит-параде первенствовал шотландский певец Джим Даймонд с проникновенной балладой «I Should Have Known Better». Группа Джима PhD побывала в чартах с хитом «I Won't Let You Down» еще в 1982-м. Но сольного успеха музыкант добился впервые. Интервью, в котором он комментировал свой взлет, ошеломило музыкальную индустрию. «Я счастлив, что моя песня возглавила хит-парад», — сказал Джин. «Но не хотел бы, чтобы мою пластинку покупали на следующей неделе. Я бы предпочел, чтобы вместо моего сингла люди приобрели диск «Band-Aid».
«Это просто невероятно», — сказал Гелдов. «Последний раз моя группа была на первом месте 5 лет назад, и я очень хорошо представляю, чего стоили Джиму его слова. Он отказывался от своего первого сольного хита в пользу нашего сингла. Это жест потрясающего самоотречения».
На следующей неделе «Do They Know It's Christmas» ворвался на первую строчку британского хит-парада с рекордным результатом. В первые дни разошлось свыше 1 000 000 копий пластинки. Сингл держался на вершине 5 недель. Его суммарный тираж превысил в результате 3,5 миллиона копий. Оказался побит предыдущий рекорд, державшийся 9 лет и принадлежавший Bohemian Rhapsody Queen. «Do They Know It's Christmas» оставался непревзойденным еще 12 лет, пока его не сместил другой благотворительный сингл «Candle in the Wind», «Something About the Way You Look Tonight» Элтона Джона, посвященный памяти погибшей принцессы Дианы Уэльской. Куин не могли не обратить внимания, что их даже не пригласили на запись «Do They Know It's Christmas», и это задело их, признавал Спайк Эдни, музыкант, сопровождавший Куин на гастролях в качестве дополнительного клавишника, гитариста и вокалиста. На его счету также работа с The Boomtown Rats и другими громкими именами. «Я говорил об этом Гелдофу, и он ответил, что если они с Куин будут в ближайшее время играть на одном фестивале, он непременно предложит им записаться. Помню, я подумал, черт, этого не произойдет никогда». Заокеанская музыкальная индустрия тоже не оставила без внимания героический порыв Гелдофа. В Америке реализовали впечатляющий проект «We Are the World», доход от которого пошел на помощь голодающим Африке. Авторами сингла выступили Майкл Джексон и Лайонел Ричи, продюсерами — Куинси Джонс и Майкл Мартиен, а в записи приняли участие легендарные музыканты, от одного перечисления которых захватывало дух. Уже в январе 1985 года в голливудской студии A&M собралось более 50 ведущих поп-музыкантов, среди которых Даяна Росс, Брюс Спрингстин, Смоки Робинсон, Синди Лопер, Билли Джоэл и Вилли Нельсон. Не менее 50 претендентов оказались отвергнуты. Прибывших в студию артистов встречала табличка, которая рекомендовала оставить свое эго за дверью. Другим приветствием стала ехидная реплика Стиви Уандера, сообщившего, что если запись не будет закончена с первого дубля, развозить всех по домам будет лично он и Рэй Чарльз. Оба музыканта слепы. «We Are the World» разошелся тиражом свыше 20 миллионов копий, став самым быстро продаваемым американским синглом за все время существования чартов. Вскоре Гелдов объявил о намерении собрать величайший рок-концерт в истории. Это случилось в те дни, когда Queen выпустили смелый экспериментальный альбом «The Works». Проигнорированные во время записи «Do they know it's Christmas» Куин никак не могли ручаться, что им найдется место в списке участников задуманного Гелдофом шоу. Сегодня это звучит смешно, но в те дни, несмотря на 15 лет блестящей карьеры и мощнейший каталог альбомов, синглов и видео, многим казалось, что звезда Куин клонится к закату. Большую часть времени с августа 1984 по май 1985 группа провела на гастролях в поддержку своего последнего альбома «The Works». Во время тура они приняли участие в фестивале «Rock in Rio», где выступили перед аудиторией в 325 тысяч человек. И все-таки тур прошел не без осложнений. Ходили упорные слухи, что группа на грани распада. «Не стану отрицать...» Куин всерьез подумывали о расформировании группы, признавал Спайк Эдни. Времена изменились, поп-мейнстрим двинулся в совершенно новом направлении. Все вокруг сходили с ума от новых романтиков Спандау Балли и Дюран Дюран. В шоу-бизнесе провал подстерегает на каждом шагу, и подстраховаться невозможно. Положение Куин на самом деле пошатнулось в первой половине 80-х, во всяком случае в Америке. Лейбл открыто выражал недовольство продажами. Группа теряла уверенность в своих силах, которая вела ее прежде через все испытания. Стоит ли удивляться, что у музыкантов возникли разногласия?
«Людям свойственно ссориться, чего уж там», — говорил близкий друг Куин, участник Yes Рик Уэйкман. «Тем более музыкантам в группе. Ведь это такая работа, когда проводишь с коллегами нос к носу не только рабочее время, но и все остальное. В туре вы прилетаете в город вместе, завтракаете вместе, потом вместе едете на репетицию, там вместе обедаете, потом шоу, и так каждый день много месяцев. Единственное место, где музыкант может уединиться — его собственная постель, но с этим в туре непросто. Вне зависимости от близости дружбы, с таким графиком рано или поздно придет день, когда вы подумаете — «Так, если он еще раз поскребет затылок, я всажу ему нож в спину». Музыкантам необходимо уважать личное пространство друг друга, а этому еще надо научиться. От группы каждый вечер ждут ударного шоу, а тут один в плохом настроении, второй отходит от наркоты, третий предпочитает разучивать новые песни уже на арене, а четвертый торопится на футбольный матч. Да и вообще... Четверо или пятеро талантливых творческих людей — готовый бочонок с порохом, которым надо только поднести спичку. В этом смысле Куин ничем не отличались от других групп. В 1982 году группа выпустила неожиданно танцевальный альбом «Hot Space», на котором гитары уступили место синтезаторам. Закончив тур в поддержку пластинки, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон разошлись на полтора года, чтобы сосредоточиться на собственных сольных проектах. Брайан Мэй за это время записал с Эдди Ван Халеном пластинку «Starfleet Project», а Фредди — несколько песен для своего будущего сольника «Mr. Bad Guy». В августе 1983-го музыканты снова собрались для записи «The Works», своего 10-го альбома. В пластинку вошли такие песни, как легендарная «Radio Gaga», хардроковая «Hammer to Fall», проникновенная баллада «Is this the world we created» и еще один хит «I want to break free», наделавший шуму скандальным видео, для которого музыканты переоделись в женские платья, пародируя персонажей популярного британского сериала «Улица коронации».
«Coronation Street» — британский сериал, созданный Тони Уорреном и идущий на экранах с 1960 года по наши дни. Количество серий приближается к 10 тысячам.
В Англии шутку оценили, а вот американская аудитория была шокирована, что сказалось на продажах альбома. Хуже того, в 1984 году Куин вместе с Родом Стюартом, Риком Уэйкманом и Статус Кво выступили в ЮАР, нарушив провозглашенный ООН культурный бойкот страны, который сохранял колониальную сегрегацию негров от белых. Выступления музыкантов на курорте Сан-Сити остро критиковались в прессе в те дни, а британский профсоюз музыкантов British Musicians Union оштрафовал группу и внес в свои черные списки. Учитывая, что сам Фредди родился в Африке, обвинения в расизме выглядели особенно комично. Тем не менее, ситуация не разрешалась до 1993-го, пока в ЮАР не сменилась власть и президентом страны не избрали Нельсона Манделу. Кстати, в последующие годы Куинзы рекомендовали себя как преданные и деятельные сторонники Манделы. «Я целиком за Куин в этом инциденте с Южной Африкой», — говорил Рик Уэйкман. «Я тоже однажды выступал там, в самый разгар апартеида. Несмотря на то, что мне аккомпанировал большой оркестр, состоявший в основном из зулусов и азиатов, британская пресса нашла к чему придраться. Я пытался объясниться, но никто не собирался слушать. Музыка ведь не может быть черной или белой, это абсурд. Она не имеет цвета. Выступление артиста в стране не означает, что он поддерживает режим или сражается с ним. Это просто музыкальное шоу. Цветные музыканты, такие как Дайана Росс и Джордж Бенсон, не видели для себя никаких проблем в том, чтобы выступить в ЮАР. Так что, когда Queen отправились туда, я мысленно аплодировал им. Они лишний раз подчеркнули смехотворность нападок прессы и тот факт, что музыка не признает сексуальных, культурных и расовых барьеров. Она для всех. Глобальный концерт Live Aid должен был состояться на двух континентах 13 июля 1985 года. Для мероприятия арендовались огромные стадионы – Уэмбли в Лондоне и стадион имени Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии. Организаторы принялись за работу, которая по сложности и объему не имела себе равных.
«Когда Боб впервые пришел ко мне в офис, чтобы обсудить мероприятие, я решил, что он шутит», — вспоминал промоутер Харви Голдсмит. «В 1985 году не существовало даже факсов, не говоря уже о персональных компьютерах, мобильных и так далее. Только телефон и почта. Помню еще, как мы явились в BBC, и Боб стучал по столу кулаком со словами: «Нам потребуется 17 часов эфира». Это звучало поистине революционно. Когда BBC сдались, мы использовали их как аргумент в разговорах с остальными телекомпаниями. Ничего подобного не случалось за историю телевидения, и на мне лежала ответственность за все детали и нюансы».
Затем пришел черед уговорить крупнейших звезд рока принять участие в концерте в помощь умирающим от голода в Африке. Впрочем, многие включились в работу уже на стадии двух благотворительных синглов, ставших прологом для концерта. Музыканты, многие из которых натерпелись от блюстителей общественных нравов, продемонстрировали впечатляющее моральное превосходство над государствами, которые не сделали ничего для помощи жертвам голода.
«Нашлись и в рок-н-ролле засранцы, тянувшие с ответом до последнего», вспоминала Фрэнсис Росси из «Статус-кво». «Как вспомню, злость берет. Если бы мы тогда собрались действительно все, мы бы достигли намного большего. Мы могли привлечь к делу нефтяные концерны, BP, Shell и другие. Мы собрали бы в 20 раз больше денег. И не надо ничего говорить о юридических сложностях. Можно было привлечь весь крупный бизнес, и результат превзошел бы любые фантазии. В то время не существовало проектов такого рода. Далеко не все сразу осознали значение Live Aid. Но так или иначе, прежде всего надо отметить огромную роль Боба. Ему удалось создать поистине беспрецедентное событие».
Так как же Queen в результате попали на Live Aid? «Боб поручил мне при случае узнать, смогут ли Queen выступить», — вспоминал Спайк Эдни. «Они тогда играли в Новой Зеландии и, выслушав меня, спросили, отчего ж Боб не обратиться сам? Я предположил, что он, вероятно, опасался услышать отказ. Поворчав, Куин дали согласие. Я сказал Бобу, чтобы он уладил все детали с менеджером группы Джимом Бичем». Гелдов позже вспоминал, что это оказалось не так просто.
«Я с ног сбился, разыскивая Джима, и, наконец, настиг его в маленьком прибрежном городке-курорте. Джим, — сказал я, — да что ж с вами происходит-то? Чего время тянете?» «Ну, — ответил Джим, — ты ж знаешь, Фредди так чувствителен». На это я ему ответил: «Так, просто передай своим парням, что это будет самое крутое мероприятие на этом свете.
супер-мега-круть.